Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Спутник». Мы работаем для вас вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. И у нас в гостях сегодня известный психолог и социолог Анастасия Булгакова. Здравствуйте, Анастасия Васильевна.
Здравствуйте.
Ну что, а я должен вам сказать, что хотелось начать эту программу со слов «Гори-гори ясно».
Чтобы не погасло, а потом сказать,
лучше не гори. Потому что мы будем говорить об эмоциональном выгорании и о фрустрации. И синдром, который возникает из-за невозможности справиться с хроническим стрессом на работе, называют эмоциональным выгоранием. Если я что-то перепутал, вы меня поправляете, хорошо? Этот термин появился в середине 70-х. Но я все чаще и чаще слышу про эмоциональное выгорание. Вот по статистике Gallup, 67% сотрудников говорят, что испытывали эмоциональное выгорание на работе. Выход – искать новое место деятельности, чем и занимаются вот такие выгоревшие сотрудники. Говорят, что 2,5 раза выгоревшие сотрудники ищут работу, чем не выгоревшие чаще, да? Но, возможно, самое неприятное для них, что и на другом месте состояние эмоционального выгорания повторяется. Это тоже исследование, но уже другой компании Deloitte. Ну и, конечно, у нас... К Анастасии Васильевне первый вопрос. А действительно так часто? 67%. Понимаете, не хотелось бы перепутать эмоциональное выгорание с ленью. Потому что, ну, если мне что-то не хочется делать, да?
Да.
Я могу сказать, ну, я эмоционально выгорел. Это звучит красивее, чем, слушай, что-то я не хочу делать это дальше продолжать, да?
Да. Ну, значит, вы верно сказали, да, эмоциональное выгорание, оно где-то граничит с фрустрацией, но эмоциональное выгорание может произойти из-за переутомления, это раз, так, а фрустрация – это когда не сбылись ваши какие-либо ожидания, когда вы, ну, пришли к какому-то там тупику, к неудаче, или на вашем пути встали какие-то преграды, препятствия непреодолимые. Там, допустим, я хочу быть редактором, главным редактором радиостанции, но у меня не хватает на это знаний, умений, опыта, определенных навыков, и я вообще не коммуникабельный человек. Вот и все. И вот тебе человек в фрустрации, невыполненное ожидание. А в душе и мама ему дома говорит, сына или доченька, ты у меня, значит, самое лучшее. Вот человек в фрустрации. Находится.
Так, вот этот пример с начальником радиостанции может быть и непонятен, а вот... А вот с начальником цеха. Я хочу быть начальником цеха на заводе, а у меня это не получается. Хотя мне кажется самому, что я уже к этому готов, да?
Да.
И что? И с этим нужно как-то смириться, бороться. Это то, что фрустрация, да, называется? Смириться, бороться или что? Или понять, что я никогда не стану начальником цеха, перестань об этом думать.
Вы на правильном пути. Если человек не может добиться, вот встала преграда, не может добиться своей цели, то первое, он, конечно, может впасть в депрессию, стать агрессивным и убежать от этого, да, сказать, ну все, у меня не получилось, вот первая неудача, и пойти, значит, куда-то в дворники работать, да. Второе, он берет волю в кулак и все-таки пытается преодолеть это препятствие, он понимает, конструктивно к этому подходит. Ну в чем мой минус, да, может быть, мне не хватает опыта, знаний, коллектива, поддержки, армии своей. Как говорится, короля делает свита. Mm-hmm. Я очень люблю это высказывание.
Вот это второй путь.
Да, это второй путь. Конечно, что я могу... Вот, кстати, яркий пример. Сейчас очень много музыкальных, танцевальных шоу показывают, да, один там танцовщик выйдет, станцует как-то неудачно, и его он не пройдет в следующий этап, и для него это будет, ну, навсегда уход из этой профессии, апатии, депрессии, и он обидится, да, а другие, посмотрите, они приходят по 5, по 7 раз, они увеличивают свое мастерство, приходят и доказывают, и это восхищает, понимаете, это восхищает, значит, ты еще есть, знаете, такое великое правило 3. Это, кстати, очень древняя истина. Если что-то 3 раза не идет к тебе, вот в данный момент, сейчас, значит, это либо не твое, либо не пришло время. Если это не твое, то ты об этом забудешь. Через месяц изменишь цель. А если это все-таки твое, и ты не можешь без этого жить, я хочу все-таки руководить, или я хочу достигнуть в конкурсе каких-то высот так, в танцевальных, да, то тогда ты будешь прикладывать к этому усилия, увеличивать свой профессионализм и идти. И когда придет твой звездный час, когда сойдутся, как говорится, все звезды на небе, вот тогда это будет прекрасная победа. И если мы,
очень,
кстати...
Очень, кстати, удобная, да, установка?
Ну, она правильная.
Правильная?
Да, и вы можете посмотреть, может каждый проанализировать. Значит, первый раз тебе дали по лбу, не получается, отойди в сторону чуть-чуть, но попробуй еще раз. Если второй раз это не срабатывает, ну, достаточно за короткий период, да, то отойди надолго, месяц-два, к этому не возвращайся. Не возвращайся, не твое, не надо. Потому что если все-таки ты проявишь настойчивость и станешь все-таки главным редактором, ты сделаешь кучу ошибок. Это будут самые плохие, может быть, там, программы, сценарии и так далее. Или ты разрушишь коллектив. Не время сейчас. Не время. Нужно отойти в сторону. Поэтому так, это такая
еще
истина.
И третий раз, пускай трех.
Ну, вот как раз правило трех.
Правило трех.
Да, ну,
а
это
вот
называется
раз получилось или не получилось?
Нет, это называется адаптационный баланс, вот как раз правило... Угу. Нет, первое, человек может просто сделать вызов, ну, ага. Если у человека фрустрация, вызов, да, я все-таки это сделаю, я пойду, я попробую. И он может проломить, кстати, стену. Если люди очень агрессивно добиваются своей цели, как, например... небезызвестная ведущая «Дома-2». Да? Mm. Ну, сказать, что она является примером, не знаю, там, ведущей или профессионализма, я не знаю, я знаю кучу
кто
прекрасных...
Кто будет обращать внимание на ее высказывание?
Ну, нет, ну, тем не менее, я имею в виду, я все-таки... Ну, вот, я любой ценой все-таки должна стать ведущей. Любой ценой. Мы об этом говорим. Угу. И человек пробивает любую стену. Нельзя. Иногда нужно отойти, иногда нужно маневрировать, иногда добиться какого-то... ну, как сказать, насытить себя, наполнить себя.
Угу. А я к своему стыду вам признаюсь, что я «Дом-2» ни разу не смотрел, но мне подсказывают, что Бузова, Собчак, Бородина и Орлова. Вот такие мне фамилии подсказывают.
Варианты, да?
Кого-то из этих четырех.
Ну, я имела в виду Ольгу Бузову. Ну, понимаете, я имела в виду Ольгу Бузову.
Да. Ну, вот скажите. И вот, ну, хорошо. Вот, предположим, Бузову. Как вы сказали, что агрессивно добивается цель. Так все-таки... Но правильно делает. Потому что если добивается цели, пусть агрессивно, там, предположим, да, и незаслуженно, может быть, там кто-то считает, но правильно делает, да, что добивается своей цели, потому что таким образом избавляется от вот этой вот фрустрации, о которой мы говорим.
Нет,
нет.
Нет. Вот видите, как какие-то 30 лет изменили наши понятия, да? Добивайся от своей цели. То есть получается, любыми способами ты не поешь, ты ничего, в тебя вложили деньги, ты не умеешь петь, вообще не умеешь петь, ты не умеешь вести диалог. На самом деле, вот как ведущая, у нее категорически мало знаний.
Так мы не про Бузову говорим.
Нет, подожди,
мы
нет. Говорим... Вот именно об этом...
Мы поэтому... о нас с тобой говорим.
Мы говорим, да. Ну вот посмотрите...
Ну вот в школе, да, учили добиваться цели. Вот поставила себе цель, и все, и никаких препятствий нет.
Никаких препятствий нет, но для этого мне нужно закончить институт, прочитать определенную литературу.
Ну, это не препятствие, это просто шаги.
Ну, а для кого-то это препятствие. Для кого-то препятствие... Вот когда мы говорим об Ольге Бузовой. Я хочу стать эстрадной исполнительницей, но я не хочу учиться, значит, в музыкальном училище. Я не хочу заниматься вокалом с преподавателем. Мне это не надо. Зачем? Я себе включила фонограмму, и вот мы уже слушаем этот суррогат. И вот мы уже пошли в магазин и покупаем пластиковые помидоры, и тот же самый человек, который продает нам эти пластиковые помидоры, собирая 40 урожаев, продавая нам ГМО-продукции, говорит, ну, зато результат, я добился, у меня куча денег, как говорится, Гелендваген и самолет. Вы понимаете? Вот, поэтому... Фрустрация – это на самом деле не так уж и плохо. Другой вопрос – что вы с этим делаете? Если ты не добился какого-то результата, если не, ну, например, пришел в новый коллектив и думаешь… Вот какие там приличные люди. Вот я видел по телевизору. И все прочитал. Какие интеллигенты. Они меня не принимают. Вот не принимают и все. Держат меня на расстоянии. А я же вся такая волшебная. Да? И все. И человек уже в фрустрации. Ну что делать? Ну и тогда психическое заболевание. Давайте я уйду с этой работы. Да? Или давайте я буду агрессивно бежать, как в той сказке, этот, который с медвежьей головой. Давайте я вам сотворю добро. Буду ко всем приставать. Нет, подожди.
А как, правильно?
Надо время. Слушай. Надо время, чтобы коллектив к тебе привык. Посмотри.
Мне кажется, это очевидно.
Вот видите, нам с вами очевидно, а кому-то не очевидно.
Из-за этого шоке. Фрустрация возникает.
Конечно. Не те ожидания. Или я пришел и спек им пирог, а он, страшное дело, какой невкусный. Что же они меня не облобзали?
Послушайте, а вот если человек не обращает на эти препятствия внимания, это что, не вполне нормально? У него нет фрустрации?
Это нормально.
По этому поводу. Почему она должна быть? Может, ее вообще не может не быть?
Совершенно верно. Ее не должно быть. По большому счету, ее не должно быть. Нужно каждое препятствие или неудачу, как другие думают, воспринимать абсолютно нормально. Ну, не приняли меня. Ну, ничего, сейчас поиграем в шахматы. Сейчас мы сделаем свою расстановку, как говорится, сил. Ну, не хотите со мной общаться, и не надо. Я тоже, в общем-то, не стремлюсь с вами общаться, да? Ну, посмотрим.
Только так подумаешь, сразу все наладится.
Сразу все наладится, совершенно верно. Но, когда мы постоянно об этом говорим, и когда мы в средства массовой информации... Обратите внимание, сколько у нас сейчас тем. Фрустрация, депрессия, война. Как вот... Как приучиваем мы людей к этому всему. А я, вот я вам говорила, Евгений, да, перед программой, значит, несколько дней назад я даже сделала себе распечатку. Почему эта тема вдруг возникла с фрустрацией и будет возникать сейчас во многих медиапространствах? Значит, депутат,
Лена.
Да. Алексей Кобелев, извините.
Депутат Госдумы.
Да, депутат, да, Кобелев, Кобелев. Не знаю, я бы так сказала. Простите Христа ради. Значит, он... депрессия... Что он сказал? Депрессия... Как опасно? Депрессия у работников наносит экономический ущерб стране. Да, он член комитета Госдумы по контролю и регламенту. Там, короче. Да. И он обратился к Министерству здравоохранения, к министру труда, да, с просьбой разрешить работодателям, внимание, предоставлять оплачиваемые выходные сотрудникам, которым врачи поставили диагноз депрессия, что, в общем-то, то же самое возникает и от фрустрации.
Но депрессия возникает... это ж признанное заболевание и...
Эмоциональное выгорание тоже признанное заболевание.
Ну, депрессия – это страшное заболевание. Это эмоциональное по тяжести, оно гораздо тяжелее. Тут нельзя так сравнивать, да, наверное?
Нет,
а депрессии случаются самоубийства, там...
Разные степени депрессии бывают, видимо, да.
Правильно.
Но вы не согласны? Вот,
я абсолютно этим, не да? согласна, потому что у меня, конечно, большой вопрос к нашей Государственной Думе, к законодательной власти, и вообще, мне кажется, они не заслуживают такую зарплату в 400 тысяч. Значит, у меня вопрос. Если вы выдвигаете такие, я сейчас расскажу, в чем опасность для нас, для всех, да, значит, почему бы тогда нашим уважаемым депутатам не сделать такие законопроекты, чтобы защищали жизнь и здоровье детей, людей, чтобы они не доходили до этой депрессии. Значит, с чего мы начнем? Давайте посмотрим, какой... Зафиксировалось. Значит, какое количество рабочих часов мы работаем? От 8 до 12. Некоторые 16 работают. Давайте честно говорить. Вот я встаю в 6, я ложусь в 12. Это же страшное дело. Да, дочь у меня работает тоже по 14 часов. Кто-то 8. Теперь посмотрите, сколько люди добираются до этого. То есть из людей сделали рабов-потребителей. То есть общество потребителей. Они должны, значит, заплатить за кредит, за детский сад, за школу, потому что сейчас эти онлайн даже обучение каждого обеспечить компьютером, комнаты там и так далее. Человек, имея 8-часовой рабочий день, кстати, при Сталине, он настаивал на том, возвращаясь к Сталину, Он настаивал на том, чтобы рабочий день был 5 часов. 5 всего лишь. Для того... Да, вы понимаете? И это очень важно. Почему? Для того, чтобы человек имел возможность восстановиться, иметь какие-то буферные зоны и иметь возможность для обогащения своего культурного. Это важно. Людей этого лишили. Мы, как эти пчелы, работаем. Ты получаешься где-то замкнут между работой, метро, транспортом, а кто-то вообще, черти откуда приезжает, если мы говорим про Москву, сюда работать. Ну, люди за 200 километров едут сюда работать.
У кого-то есть огороды, которые они вынуждены после работы возделывать.
Да,
такое
потому что
возможно,
зарплаты не хватает.
Есть решение всего этого? Вот удаленка? Пожалуйста.
Нет, подождите, это по тоже. Да, и поэтому человек находится в этой депрессии, он замкнут в каких-то тяжелейших физических условиях, и поэтому у него наступает депрессия. И у него нет... Вот вам, пожалуйста,
Я не вижу пока никакого противоречия с тем, что Алексей Александрович предложил.
Я вам сейчас расскажу.
Ну
теперь
да,
смотрите.
Возникает депрессия, вы правы.
Теперь возникает. Мы отправляем... Как я даже тут вот записала, какая-то фраза мне пришла в голову. В общем... у меня такая фраза пришла в голову. Видите, я как проснусь. Это самое... Ну, ладно, сейчас найду. Значит, возникает депрессия. Смотрите, как ловушка готова в виде этого закона, да? А приманка-то какая? Буду дома, и деньги мне заплатят.
Раз. Для этого нужно диагноз получить.
Да. И мышка в клетке. Дальше. Значит, если вам поставили такой диагноз, значит, вы где-то уже немножко психически нездоровы. Один раз, второй раз. А у вас есть гарантия, что доктор не скажет, что вы психически неуравновешены? А у вас есть дети. И вот, пожалуйста, у нас уже законопроект этот готов и принят, что вы препятствуете развитию ваших детей. У вас уже забрали детей. Вас могут забрать детей из семьи. Завтра вас не примут на работу, потому что придет какой-то коллега и скажет, он психически нездоров, и вот вы уже в диспансере, все это построено, пожалуйста, будьте любезны, смирительная рубашечка, и все. Вы понимаете? Вот так вот хитро-хитро подбирается. Поэтому я категорически против. Нужно создавать людям условия, чтобы не было депрессии и фрустрации. А потом как
возможно
быть?
Вот в мире, в котором мы живем, создать условия, чтобы не было... Про фрустрацию мы уже поговорили.
Возможно.
Депрессии. Ну вот так, как вы описали. Ну действительно, люди много работают, люди вынуждены долго добираться, люди вынуждены работать и помимо основного своего места. Понимаете? И здесь вот...
Да.
Ну а где, а как эти условия организовать, возможно?
Возможно. У нас огромный, как говорится, законодательная власть, весь этот президентский состав и так далее. Вот признаюсь честно, как говорится, всему миру. Я, конечно, думала, что наша власть гораздо мудрее, гораздо сильнее, гораздо более мужественнее и так далее. Поэтому, если людям создали такие условия, да, давайте посмотрим, где у нас сейчас есть работа. Только в Москве, только в офисах.
Ну, в крупных городах.
Да? В крупных городах. Создайте условия, восстановите разрушенные заводы, фабрики, восстановите... весь этот наш многонациональный фольклор, резьбу по дереву, там, жёстого, хохлому, там и так далее. Создайте рабочие места там. У нас же закрываются все фабрики. Ткацкие, трехгорка мануфактуры закрылась. Как такое может быть? И люди остаются, мало того, что они имели дело с, ну, как говорится, с натуральными материалами, соприкосновение там, с нашей родиной там, и так далее. Их вырвали оттуда и заставили работать в каком-то офисе, продавать. Или воду, или капусту и так далее.
Вот все-таки мы начали с эмоционального выгорания. И у вас, конечно, как у психолога хочу спросить. Вы говорите, действительно, работа в офисе.
Да.
А это, по большому счету, определенные действия каждый день. Одни и те же. Ты пришел, ты сел за свой компьютер, предположим, сейчас в офисе, да? Что там еще есть? Ну, там, вот в этих муравейниках.
Слушай, на заводе еще более однообразные действия.
Да. Но просто Костя говорила нам именно сейчас о том, что вынуждены очень много людей работать в офисе. Но в офисе, да, все одно и то же. Могут быть маленькие кабинетики, а могут быть сейчас на Западе уже не модно, зато у нас теперь модно, да? Это вот эти большие аудитории, где все сидят за какими-то маленькими своими пространствами.
Вот.
Да?
Да.
То есть, понятно. И человек делает все время одно и то же, одно и то же. С утра до вечера одно и то же на протяжении по меньшей мере 8 часов. Из-за этого, говорят, выгорание и наступает. Но вопрос в том, что далеко не у всех есть возможность с этим бороться. Понимаешь? Ну вот если ты уже работаешь в этом офисе, не факт, что тебя возьмут в следующий, поэтому здесь вот сиди уже и работай. Вот так очень многие думают.
Да.
Из-за этого выгорание и происходит. Можно ли как-то все-таки, работая на одном и том же месте, не выгореть? То есть продолжать, в общем-то, выполнять свою функцию и понимать, что ты уходишь с работы, и ты дальше уже не офисный сотрудник, а что у тебя есть.
Да.
Там, пусть мало времени, но на себя.
Можно. Значит, как это сделать? Создать себе буферную зону. Во-первых, ну, если человек долго... Да, в этом месте, в этом пространстве, в этих сотах, назовем это так, оформить свое рабочее пространство, вот этот маленький, значит, коридорчик, приклеить какую-то, прицепить... Я... Вот у вас замечательный цвет тут, кстати.
Можно...
Должна быть... Обязательно.
Да. Сам цвет. Значит.
Сам цвет, обязательно. Цвет, вот не забывайте, что цвет, наша кожа, мы через глаза и через кожу, мы питаемся, мы насыщаем организм, ну, люди, великие ученые это знают, но почему-то это от людей скрывают. Мы насыщаем себя определенного вида витаминами и заряжаемся энергией. Поэтому, если будет какая-то яркая картинка, ну, не такие, не кислотные, ну, вот как у вас, что-то оранжевое, солнечное, там
можно
и так далее.
Можно взять, посмотреть в Ютьюбе нашу трансляцию,
да.
И можно взять пример с нашей
студии. Да, можно взять пример,
если психолог,
или какие-то природные...
Одобряет.
Одобряю, да. У вас тут замечательно, я бы вас тут жила. Да. Либо что-то, какой-то природный ландшафт естественный, потому что если мы вспомним, почему мы так любим отдыхать где-то далеко, в деревне, на море, неважно, потому что мы соприкасаемся визуально, тактильно и так далее, и вся наша кожа в виде считывает какие-то природные ландшафты. Это обязательно. Поэтому ваш взгляд постоянно будет видеть, касаться этой картинки, и это очень хороший такой релакс. Это первое. Второе. Когда вы едете на работу, то нужно обязательно какие-то наушники себе сделать, и какая-то релаксационная музыка должна быть, спокойная, тоже связанная с природой.
Перед работой и после.
Да, ну, перед работой. Если вы идете пешком, допустим, это обязательно нужно сделать, проходя мимо каких-то парков, какой-то выстроить себе маршрут, обязательно, чтобы он был мимо деревьев, аллей там и так далее. Обратите внимание, как люди идут на работу. И пошла она, как Калугина в том фильме. И вот идет она, значит, в телефоне с сумкой размахивает. Не надо, подожди, остановись, посмотри, сейчас осень, красивые деревья, впитай в себя эти цвета, пройдись по траве, пусть они шуршат, потрогай кору деревьев. У вас должно быть что-то такое тактильное, визуальное, вот как я называю правильно, буферные зоны, которые будут вас заряжать. И если вы изучите, какую энергию излучает то или иное дерево, например, вы обнимаетесь с деревьями?
Мы каждый раз, когда выходим, у нас видео вот здесь вот, когда идешь от метро к нашей студии, очень хороший есть такой небольшой сквер, так что там можно обниматься. Но там, по-моему, в основном дубы, Лена, ты обнимаешься
дуб
с дубами?
Дуб — это прекрасно. Дуб — самое сильное, самое могущественное дерево. Если мы вернемся вообще к древним-древним, как говорится, дохристианским корням, то все мы заряжались именно через вот эти природные ландшафты, через деревья и так далее. Я думаю, что это гораздо лучше, если вы постоянно рядом с дубом, как говорится, нежели потом выпейте какой-то антидепрессант. Вы начните это делать, и вы увидите, как вы будете заряжаться
энергией. Нужно этим знанием обладать, потому что просто так подойти
нужно.
И обниматься, понимаешь, с деревьями в парке, ну, тоже...
Ну,
это еще быстрее не... путь вообще. Вот,
нет, вас не должно волновать, что о вас подумают другие, но когда вы начнете... Смотрите, это тоже постепенный этап. Если вы... Вообще, самый важный закон, который люди забыли, это любовь. там, не заповеди там какие-то, о которых нам рассказывают, а это любовь.
Вот поэтому это... даже лучше обниматься не с дубами, а друг с другом.
Правильно, и друг с другом, но должна быть любовь и друг к другу, и к коллеге, и к пространству, и к природе. И когда вы начнете замечать, что вас окружает, какие деревья, внимательно, какие скамейки красивые, например, город нам поставил, там и так далее, то дальше абсолютно совершенно естественно вам захочется подойти и прикоснуться к дереву. Возможно, вы дойдете до этого. Но вы увидите, это гораздо лучше, чем пить антидепрессанты. Но когда люди не имеют этих буферных зон, но судорожно... Вот обратите внимание, значит, они идут, как Калугина, через парк, приходят на работу, считают, это не нужно. Наелись гамбургеров каких-то, зато целый год они собирают эти несчастные там 50-100 тысяч рублей, чтобы поехать в Египет и упасть на колени перед их рассветом.
А где... сейчас продолжим после выпуска.
А где же наш рассвет?
А где же наш рассвет?
Да.
Сейчас мы его поищем вместе с психологом и социологом Анастасией Булгакова. У нас сегодня в гостях. Вернемся сюда через 3 минуты после выпуска новостей.